Братья, сейчас придется немножко пописать с вами, потому что прежде чем мы будем обсуждать дальше, нам нужно записать информацию. Ох. Да, сегодня постараемся без лирических отступлений. Да, но мы не отстаем, нет. Я вообще считаю, что лирические отступления не нужны. Итак, мы с вами говорили о том, что в общем это послание говорит о превосходстве Нового Завета, Христа и того, что имеют люди во Христе перед ветхим, перед тем, что, что было в Ветхом Завете и так далее, и так далее. Перед иудаизмом. Мы об этом говорили. И мы говорили, почему. Почему это так важно? Потому что мы говорили, иудеи того времени, христианские, христиане-иудеи, они ослабевали в своих христианских вот движениях, в своем христианской вере, потому что они как бы попали в другой период своей жизни, так скажем. И поэтому апостол Павел написал послание не очень строгое, не очень ругательное, такое необличительное, а увещание, утверждение их в вере. Кстати, вот, например, 11 глава, да, это о вере. Поэтому мы должны быть вот, верующими. Конечно, в этом послании мы видим, что отпадение или уход вот этих людей от веры, от Христа, он был не только умственный, мы видим, что он уже коснулся и их практической жизни. Ну, например, апостол Павел пишет, поэтому, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя запинающий грех, да? То есть явно, что уже люди начали в сторону греха какое-то движение. И так далее, и так далее. И тем не менее, все равно послание, оно мягкое. Все равно оно не строгое. Потому что оно цель увещания. Итак, мы с вами увидели, что сначала Павел говорит о превосходстве Христа над пророками Ветхого Завета. Потом мы увидели, что Павел говорит о превосходстве Христа над ангелами. О превосходстве Сына над Моисеевым Заветом. То есть Христа над Моисеевым Заветом. Также мы видели о том, что он говорит о превосходстве иудеев-христиан над иудеями-нехристианами и о практической жизни, да, людей в Христе. Это как бы вот фабула или вот как бы идея самого послания. Но помимо этого, помимо вот этой самой основной идеи, в этом послании открывается параллельно, вот не параллельно точнее, а вот параллельно, да, но сопряжено с основной идеей, открываются дополнительные темы. Я хотел бы, чтобы мы сейчас их записали, эти дополнительные темы, потому что мы сейчас подошли к той стадии изучения послания, когда без них нам уже будет трудно что-то дальше делать. Поэтому давайте мы запишем эти вот дополнительные темы. Итак, первая тема, что Бог открывает себя. Запишите, Бог открывает себя. Дополнительные темы. Или сопряженные темы. Можно сказать слово сопряженные. Вы понимаете слово сопряженные, да? То есть связанные темы, сопряженные, дополнительные темы послания. Бог открывает себя. То есть Бог открывает себя. Первая глава, первый и второй стихи. Вторая глава, я буду записывать, вот, не буду записывать сами пункты, а буду записывать только стихи. Первая глава, первый, второй и вторая глава, четвертый стих. Я просто не вижу, куда выходить. Ответственность человека. Ответственность человека. Ответственность человека. Смотрите, это значит вторая глава, первый, второй стихи. Дальше. Третья глава, седьмой, девятнадцатый стихи. Дальше. Четвертая глава, первый, второй стихи. Десятая глава, девятнадцатый, тридцать девятый стихи. Одиннадцатая глава, первый, девятнадцатый стихи.
Это ответственность человека.
Это ответственность человека, да. Ответственность человека. Ответственность человека. И еще, друзья, ну как бы я хотел в отдельность сначала, потом все-таки сюда. 5 глава, 11-6 глава, 12 стихи. Вот. 5 глава, 11-6 глава, 12 стихи. Ответственность человека. Записали?
А мы еще придем к 11 главе?
Да, конечно.
Просто вопрос. Еще с прошлого курса.
А какой вопрос? Последний день ты еще?
Ну, про верою Каин, посредством служил еще эту веру. Как он служил?
Да, хорошо. Ну, может, я не отвечу. Некоторые вещи не знаю как. Записали, да? Следующее. План Бога по отношению к человеку. План Бога по отношению к человеку. 2 глава, 5-16 стихи и 13 глава, 20-21 стихи. План Бога по отношению к человеку. План Бога по отношению к человеку. Дальше. Христос тире. Автор и вождь спасения. Ну, можно автор написать. Вообще слово вождь, мы помните, когда говорили слово о вожде, да? А вот в греческих переводах это еще автор, источник, это же слово. Автор, источник, вождь. Смотрите, Христос-вождь спасения. Христос-вождь спасения. Вторая глава 9.18. И 7 глава, 25 стих. Христос – вождь спасения.
А что вам в этом? В каком относится?
Третьему.
Это план Бога по отношению к человеку. Ага. В – это план Бога по отношению к человеку. Г – это
Христос
– вождь спасения. Следующее. Христос первосвященник. Да. Христос первосвященник. Это следующая тема. Христос первосвященник. 3 глава с 1 по 6 стихи. 4 глава с 14 по 5 главу 10 стих. 6 глава 20-7 глава 28. И 8 глава 8 глава 1, 6 стихи. Так, я наоборот, да, 8 глава, двоеточие 1, 6 стихи. Это Христос первосвященник. А? Пока переписывайте, я что-то смотрю. Дальше. То есть Христос первосвященник, да? Но как отдельный пункт, хотя можно подпункт, Христос-Бог. Христос-Бог. 1 глава 3 стих, 14 стих. 1 глава 3 стих, 14 стих. Ж. Новый Завет. Тема Новый Завет. 8 глава 8 стих, 10 глава 18 стих. Новый Завет. Достаточно большой раздел посвящен. И последнее, это церковь Z. Церковь, можно сказать церковь тире, или церковь запятая, семья Бога, Божья семья, церковь, Божья семья. Вторая глава, 11 стих, тире 18 стих. То есть в процессе изложения темы о превосходстве в процессе изложения темы о превосходстве Бога, Христа над пророками, над ангелами, над Моисеевым заветом, над священством Аарона, вот в процессе вот изложения этой основной темы апостол Павел понимает вот эти темы. Да, давайте мы посмотрим еще раз, какие темы. Он говорит о Боге, который открывает самого себя. Он говорит о... Много он говорит о Христе. Много говорит о Христе, который является автором и вождем спасения, который является Богом и который является первосвященником. Смотрите, сколько много посвящено именно задаче, что Христос первосвященник, да? Много этому посвящено. Он говорит об ответственности человека. Посмотрите, целый большой объем послание говорит об ответственности человека. Он говорит о плане Бога по отношению к человеку. Он говорит о духовном росте. Он говорит о церкви и о Новом Завете. То есть эти темы, они сопровождают открытие вот этой темы. То есть вот эта тема, она как бы, знаете, вот эта тема видна тогда, когда мы от послания к евреям отойдем очень далеко. А вообще далеко. Нам видно только вот эти самые основные. Вот она, большая тема. Еще подальше отошли. Нам осталось только видно превосходство Христа. Представьте себе, какая карта, Google Maps, так, знаете, смотрим сверху с космоса, большими буквами, превосходство Христа. Большими буквами написано, все, ничего нет, превосходство Христа. Но если нам приближаться, превосходство Христа над Ветхим Заветом, превосходство Христа над ангелами, превосходство Христа над пророками, если нам еще приближаться, ответственность человека появляется, понимаете, да? Какие-то эти. Кстати, вот в этом образе с приближением карты я вижу некоторые решение проблем догматических. Вот, например, мне говорят, допустим, вот чем я иногда разговариваю с кальвинистами, да, они говорят, чем мировоззрение вот вашего братства или там ваше мировоззрение, оно как бы отрицательное. Вы очень много говорите о человеке, там, человек должен, человек обязан, это вызывает угнетение. Вот, когда говорит человек о Христе, лучше. Я 100% с этим согласен. Но вы знаете, мне кажется, что вот эта схема, она показывает. Вот мы отошли, посмотрели на Библию, знаете, вот Библию положили и отошли подальше духовным взором. Вот одним словом Библия это что такое? Одним словом. Бог, Христос. Да, вот одним словом, так же, да, суть Бога. Начинаем приближаться. Мы видим какие-то отдельные части, составные, они не противоречат основной части, они не противоречат вот этой вести, они как-то ее раскрывают, детализируют ее, да. Но там тоже какие-то базовые моменты, там любовь Христа, не знаю, прощение Божие, там, план спасения. Начинаем детализироваться. Мы в конце концов настолько можем детализироваться, что даже Ананию Сапфиру увидим, да, который там вообще там, ну, по сравнению с Библией, они там вообще крошечные. Но мы их тоже можем увидеть. А еще глубже посмотрим, мы можем увидеть даже мотивы, которые лежат в сердце Анании и Сапфира, да? То есть вот они решили дух из головы обмануть.
Даже юношек выносивших.
Даже юношек увидели, которые выносят. Это как бы вообще детализация через микроскоп. Но это никак не противоречит основной теме. Оно как бы в рамках основной темы раскрывается. Вообще, я думаю, что проповедник должен научиться, вот у меня такое зрение духовное должно такое, знаете, как бы фокусироваться. Вот когда вы в автобусе едете, и вот перед вами стекло. И на стекле, например, там, я не знаю, какие-то там разводы, или кто-то на стекле написал ручкой что-нибудь, то ваш глаз умеет сосредоточиться вот на этом стекле и увидеть надпись. А может сквозь стекло посмотреть на улицу, так же, да? И тогда вы не видите надпись, вы видите улицу. Вот так и духовное зрение, оно должно быть, оно должно посмотреть на Библию и увидеть Христа. Вот все, целиком, большими, да? И уметь должно увидеть детали. Как бы мы настолько должны хорошо Библию знать. Это важно. Вот примерно то же самое здесь. Вот эти темы, которые мы сейчас с вами перечислили, они еще более детализируются. Они, каждый из них еще более детализируется. И мы сейчас попытаемся это сделать. Конечно, не сразу все. И более того, я допускаю мысль, вот это моя разработка, как бы я сам эти темы увидел, сам вот эти стихи написал, как бы нигде не вычитал. Возможно, у вас будут какие-то немножко другие или дополнения какие-то, да? Вы какую-то еще тему здесь увидите, яркую. Но я думаю, что внутри каждой из этих тем мы сейчас увидим с вами дополнительные темы, да? Дополнительные. Вот почему для нас это важно? Почему это важно? Потому что, во-первых, мы можем, основываясь вот на этих...
Только один? Может,
Мы можем, друзья, основываясь вот на этих подземах, готовить очень качественные проповеди. Очень качественные. Давайте просто возьмем для простоты и посмотрим первую подтему. Как она называется? Бог открывает себя, да? Мы об этом уже говорили, но просто для простоты, для примера. Не потратим на это сейчас много времени. Здесь два стиха. Бог, многократно и многообразно говоривший издали пророков отцам, в последние дни сии говорит нам сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. И 2 глава 4 стих. При засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по его воле. Ну, то есть, как бы, вот это же тоже он себя открывает, да, при засвидетельствовании от Бога. Кстати, я допускаю мысль, что читая послание к евреям, вы найдете еще какие-то стихи, которые тоже говорят о том, как Бог себя открывает. И тогда можно их сюда будет записать. Но теперь, друзья, посмотрите, какую хорошую проповедь можно сказать, основываясь вот на этих двух текстах, да, тема проповеди «Желание Бога открыть себя». Или Бог открывает себя людям. Здесь можно сказать о том, что Бог хочет себя открывать людям. Что это его желание. Это не то, что люди заставили Бога или люди своим умом достигли познания Бога. Как помните, апостол Павел говорит, что мы, познавши Бога, а кто такая пауза, да? Нет. Лучше сказать, получив познание от Бога, да?
Галатам,
да. Друзья, то есть как бы вот эта мысль. Мы можем сказать в этой проповеди о том, что Бог говорит это много раз. Мы можем сказать о том, что Бог говорит это многими способами. Мы можем сказать, что в Ветхом Завете эти способы были вот такие. Там, через горящий куст, через чудеса и знамения, через казни египетские. Да, Бог говорил себя. Фараон спросил, а кто такой Господь? А Бог показывает, кто такой Господь, через казни египетские. В Новом Завете он говорит через засвидетельствование знамениями, чудесами, различными силами, раздаянием Духа Святого. Да? Мы обширная тема о том, как себя Бог открывает. Хорошая тема для проповеди. Очень хорошая, друзья, отличная тема для проповеди. И она разработана вот на основании вот этих стихов, конкретно входящих в послание к евреям. А знание общего развития послания к евреям поможет нам эту проповедь сказать разъяснительную. Сейчас я коротко объясню. Что такое разъяснительная проповедь? Вот это как бы самый высший способ проповедования. Это искусство, которым очень мало, ну, кто им владеет, да, к этому надо стремиться. Это очень тяжелый вид проповеди. Но он очень хороший и благословенный. В чем как бы его особенность? Вот давайте мы с вами, я уже рисовал там в каких-то местах такую схемку. Вот давайте посмотрим вот такую детскую картинку. Значит, вы, может быть, видели, продаются такие листочки, и там вот написана вот такая точка, потом еще одна точка, там еще одна точка, еще одна точка, там еще одна точка. Вот. И написано 1, там 2, 3, 4, 5. И вот вы смотрите, и вы не понимаете, что это такое. Но если вы соединяете линии, то вы понимаете, да, то есть 1, 2, 3, 4, там 5, вот так получилось, у вас получился домик. То есть, ну, я видел картинки, состоящие из 500 точек, вообще ничего не понятно. Но я эти точки потратил время, соединил, получилась красивая картинка. Но без соединений невозможно увидеть домик, да? А теперь представьте себе, что у вас две задачи. Вот у вас вот картинка уже соединенная, а вторая все-таки такая, которая была изначально, вот картинка, да? И вот ваша задача описать картинку вот эту. Вы скажете, я вижу 5 точек. Одна точка на другой, вот справа тоже точка на разном расстоянии, и одна точка сверху вверху, да? У людей не сложится. Или вы скажете вот эту картину. Я вижу домик, как деревенские дети рисуют. А теперь я поговорю с вами о первой точке. Но у людей уже есть картина. Вот к чему я это все говорю, сейчас вы поймете. Что такое проповедь? Вот эта точка, это некий смысловой отрывок в тексте. Вот эта точка тоже некий смысловой отрывок в тексте. Вот, например, вот это одна точка. Вот здесь, вот она. Понятно, мысль, да? Вот. Мы, хороший проповедник, хороший. Он говорит проповедь вот внутри этой точки, как бы не выходя за пределами. Есть проповедники, которые вообще... Не привязывают, у них свои точки там, не знаю, там, не из Библии, из жизни их точки. Они об этом говорят. Они используют Библию только как трамплин. Они прочитали текст, отпрыгнули и понеслась душа. Как моя мама говорит, душа в рай понеслась, да? Да, ну, как в одном стихотворении, и мысль тебя какая-то уносит. Все, пошел там. куда угодно. Это плохая проповедь. Она вообще не открывает текст Священного Писания. Она вообще не говорит о истинной Библии. Она говорит о чем угодно, только не об истинной Библии. А истинная Библия, они просто как отправная точка, просто чтобы, ну, человек же не может выйти и сказать, я буду говорить, что хочу. Он говорит, братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания, а потом буду говорить, что хочу. Вот как бы вот так вот. Это более благочестиво звучит. Вот. Хороший проповедник, хороший, он берет вот точку и внутри нее как бы раскрывает смысл. И когда вы послушаете его, говорит, а вот о чем смысл, вот оказывается, о чем здесь написано. Бог открывает себя, он открывает себя многогранно, многообразно. Проповедник привел примеры, как Бог многогранно и многообразно открывает. Бог желает открывать себя, он стучится к человеку. Бог, когда вот он через пророков много раз пытался открыть себя, и люди не поняли его, не поняли, не захотели понять. Он не успокоился, он все-таки нашел убедительный аргумент еще раз открыться, так что поняли. Ну, все, вы сказали, проповедь, люди, вау, вот это супер, вообще. Потряслись и воздали Богу славу за то, что вот он, всемогущий Бог, желает себе открывать. Нам, никчемным людям. Отлично. Вот, это хороший проповедник. Но более высокого уровня проповедник, он говорит, братья и сестры, давайте вот посмотрим вот на весь дом целиком. Коротко посмотрели на Господа. Очень коротко. Мы говорим о том, что Христос – это превыше всего, послание к Евреям говорит. Это самое высокое, что может быть в этом мире. Это коротко прям картину рисовать, прям коротко, за одну минуту, что Он выше пророков, выше ангелов, выше Моисеева закона. Он не постиг, как бы Он все. Теперь вот я хочу вам сказать, что для того, чтобы нам вот это стало известно, Бог открывает себя. И сказали ту же самую проповедь, но вначале рисовали дом. Понятно, да? И у человека, у него уже потихонечку начинает составлять картина. В следующий раз вы говорите, помните, мы в прошлый раз с вами говорили о том, что Бог вот открывает себя? Помните, да? Для чего? Для того, чтобы мы познали превосходство Христа, да? Вот мы чтобы познали. Он открывает себя. А сегодня я хочу сказать, что в этом доме есть еще другая точка. Называется ответственность человека. Бог-то открывает себя, а наша сторона... И мы хоп и говорим об ответственности человека. То есть вот эту точку раскрываем. Вот она, тут очень много мыслей об ответственности человека. Мы можем о ней много говорить. Но скажем, вот мы сегодня поговорили об ответственности человека, но мы, друзья, с вами помним, что наша ответственность, она... Почему наша ответственность? Она наступает. Потому что Бог открывает себя. Бог открывает себя, и мы ответственны за его, за принятие этой вести. Ответственны. У человека рисуется линия, да, в голове. Он опять вспоминает о доме, что превосходство Христа, оно важнее всего, оно надо всем. Что Христос все во всем, и это нам известно, потому что Бог открывает себя, и потому что мы ответственны. Понятно мысль, да? И вот эта проповедь, она называется разъяснительная. Мы разъясняем все послание целиком. Да, мы говорим, может быть, о каком-то маленьком пункте послания. Вот в этом доме не две точки, там их же очень много точек. Там и окно есть, там двери есть, там, да? И кошка сидит. Вот. И цветок стоит, и что-то еще тут. И так далее. То есть на самом деле их не 5 точек, их очень много точек. Но каждую из них мы говорим в свете общей темы. И это, друзья, ну я говорю, что это потрясающе. Вообще, на самом деле, это здорово очень. Я думаю, что, может быть, вы слышали подобного рода проповеди, когда вам становится понятно. Вот понятно. И это, еще момент, это как бы мы таким образом избегаем догматических ошибок. Вот если говорить только, вот вся проповедь посвящена ответственности человека. Вот мы говорим, ответственность человека. Друзья, то, конечно, какой-то такой вот ну, направленность, такой сдвиг на человека, он, конечно, может ну, как бы в уныние ввести, да? А мы говорим, ну, в прошлый раз мы писали, говорили об откровении Бога, ведь наша ответственность наступает в ответ на откровение Бога и так далее. Ну, здесь как бы лучше, слаженнее получается ситуация. Вот по вот этому есть вопросы, друзья?
Можно? Да, у меня такой вопрос. Вот серии проповедей, вот у вас в церкви лично, как-то, вот вы интересуетесь после проповеди, запомнили что-то с прошлой, связывают они между собой или нет, именно слушатели?
Ну, я не всегда интересуюсь, потому что это не очень скромно. Кто похвалит меня лучше всех, да? То есть, как бы, была такая сказка. Вот. Но нередко подходят братья, вот нередко и сестры, и говорят о своих впечатлениях. Вот, например, недавно подошел один брат, это было... Наверное, на 15-й проповеди по Колоссянам. Я сказал 20 проповедей по Колоссянам, на 15-й по ней подошел, на 14-й, не помню, говорит, Денис, я наконец-то понял послание Колоссянам. Все, я понял. Все. И мне было приятно, то есть он понял. То есть вообще я с одним братом беседовал на протяжении нескольких лет, он не с нашей церкви, а об одной теме. Ну, будешь, он говорит, да, все понятно, все отлично, все хорошо, соглашался, но без восторга. А потом прошло года три, наверное, но мы с ним в течение 3 лет об этом периодически поднимали эту тему. И он мне позвонил, говорит, Денис, слушай, я понял, что ты хотел сказать. Это потрясающе! Он говорит, я вижу, человек понял. То есть вот у нас, как бы мы заражены с вами лозунговым чтением. У нас это выковырять очень трудно, очень тяжело. С нашего вот этого вот ума удалить вот это вот чтение словами, ну я же говорил, да, как один человек читал там послание, я говорю, вы не изучаете послание, вы изучаете слова, входящие в послание. И я очень рад, что вы не изучаете буквы, входящие в слова, входящие в послание. Как бы уже хорошо, уже прогресс. Вот. Но у нас это выкорчевать, это очень сложно. Просто невозможно. Вот даже недавно одна сестра мне пишет письмо, там обличительное такое, и пишет, может ли из одного источника течь горячая и холодная вода. Я говорю, сестра, я, конечно, рад, что вы мне пишете, но вы хотя бы не коверкайте смысл текста. Ну, посмотрите, что там в контексте написано, как бы, да. Но вот взяли фразу, и вот ее применяют и к телевизору, понимаете, и к мультофону, и к интернету эту фразу применяют. Ее применяют ко всему чему угодно, кроме того, чему применял Яков, понимаете, вот тут. Ко всему чему угодно. То есть это лозунговое мышление. Его очень трудно перебороть. Очень трудно. Я считаю, что это просто почти невозможно. Но тем не менее возможно. И, конечно, когда вы, во-первых, вам будет трудно, вот как бы новое восприятие. Ну, для вас-то легче, вот третий курс. Вот на втором курсе я сейчас слышу, там братья некоторые говорят, мы вообще никогда даже об этом не слышали, что такое возможно. Вот мы сейчас разобрали послание Иуды. И когда мы начали послание Иуды разбирать, то некоторые братья так заскучающе на меня посмотрели, ну что там послание Иуды? А когда мы его разобрали, увидели эту красоту, увидели эту... Некоторые братья говорят, слушай, сколько раз читал, вообще даже не догадывался, что такая красотища такая в этом послании целиком. Вот у них какое-то такое откровение происходит. Вот ничего себе, ого-го, Библия, оказывается, это не набор пословиц, поговорок, понимаете? А это, оказывается, цельная, красивая картина. Вон уж, но для вас это легче, вы уже все это как бы должны знать. Вот. А наши верующие братья и сестры, которые слушают, они тоже к этому не привыкли. Не привыкли к этому. И поэтому переломить у них эту ситуацию так быстро не получится. Но это нужно делать. Я считаю, что это наша задача как проповедников очень важна. Открывать смысл текста, красоту текста.
Да. Я почему спросил, кто слушал одного проповедника, а получилось так, я приехал в церковь, а он продолжает свою серию бесед, и он часто говорит там, вот как я в прошлый раз говорил, вот вы же помните, и дальше продолжает. И я как бы сидел, и я не понял проповедь.
Да, я понимаю тебя. Вот именно поэтому мы на риторике делаем такое задание. За одну минуту сделать, например, обзор по биографии. Да? Mm-hmm. Вот это очень важно. То есть ты за одну минуту делаешь обзор всего, что ты говорил. Mm-hmm. Это важно. Наши проповеди по точкам, они должны быть самодостаточные. То есть человек послушал третью проповедь, и он понял.
Да, да, вот я же
так должно быть. Но она должна быть связана с предыдущими и со следующими. Как бы вот эти связи, они... Но если он прослушал серию проповедей, он получил больше богатства, чем он прослушал одну проповедь. Но одну проповедь он должен послушать и тоже получить назидание. Как бы это, да, пища, да. Это называется, например, серия проповедей, но они все равно проповеди самодостаточны. Вот сама идея понятна, да, братья? Поэтому мы говорим вот об основной теме послания, мы увидели вот превосходство, и мы теперь говорим о сопровождающих целях. И мы с вами немножко поговорили о первой теме, там вот Бог открывает себя. Давайте мы более подробно для примера остановимся на второй теме, ответственность человека. Хорошо? Вы не против, да? Очень здорово, что вы против. Вот, ответственность человека. Можно ли я сотру вот это сотру, оставлю только ответственность человека. Вот вторую точку. Прочитаем эти стихи. Давайте, братья, мы разделимся с вами сейчас. И прочитаем эти стихи. Громко, внятно и четко прочитаем эти стихи. Ну, начнем. Кто как хочет. Давайте, по желанию. Здесь коротко.
По порядку.
Ну, давайте по порядку. Ну, а ты первый, потом следующий. Брат. И так далее. Ты будешь читать?
Помогешь?
Все. Пожалуйста, Петр.
Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, то и всякое преступление непослушания получало праведное воздаяние.
Нет, а третий там все нет, да?
Три.
А тут два, давайте три напишем.
Давайте пример. Посмотрите, кто же я.
То сколько патчи, да?
То, как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, услышавшими.
А вот толиком это что значит слово? Таком. О таком спасении, да, вот о таком спасении, которое вот было. Хорошо. Давайте вот на три цифры. Пожалуйста, 3 глава 7 стиха.
Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я и вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей мои. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же вознегодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие.
Хорошо. Следующий, пожалуйста, Миша. 4 глава 2 стиха.
Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших.
Хорошо, пожалуйста, дальше. 10 глава, 19 стиха. Может, давайте на две части разделим, а большой там, допустим, а нет, все, читайте.
Хорошо. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть во свое, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, креплением очистив сердца от побочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаев. Но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если, отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо и вы моим узом сострадали, и восхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души.
Хорошо. Ну, следующий мы не будем читать большой тут, потому что большой, большой раздел, посвященный вере. Да? Веру этот, помните, да? Я думаю, что все знаете. Пропустим. И последняя, 5 глава с 11 стиха. Да.
А специально, да, в таком?
Нет, это случайно. Да.
Во всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковывать. Истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенно, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших глагола Божия и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и производящая злак, полезный тем, для которых его сделывается, получая благословение от Бога, а производящая терния и волчцы, негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение. А вас же, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Ибо ныне праведен Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование.
Вам интересно было? А вот скажите, когда вы читали, братья читали, вот какая-то картина в голове сложилась? Давайте вот чуть-чуть, вот прям коротко, не уточняя в детали, вот что у вас, какие впечатления у вас сложилось вообще вот об этих людях? Вот мы читали много текстов, что сложилось? Какие у вас картины?
Потому что они близки к падению, и это предупреждение.
Да, они близки к падению, да? И еще, хорошо, они близки к падению. Что еще?
Снова нужно учить началом слова.
То есть они духовно, познание у них тоже как бы упало, да? Еще.
Ну я, допустим, когда вот слушал, первое, что внимательнее надо быть слышен. Потом как бы Павел говорит, что вы можете оказаться опоздавшим. То есть вы вроде как бы услышали, но отложили. Потом следующий момент, ну как бы, чтобы не отпасть, да? И вот каждый раз как бы он повыше, потом обленились и вообще отвергли как бы.
Да.
То есть он ему как бы лестницу как будто как бы добавляет.
Интересно,
надо внимательным быть. А если нет, то вот.
То вот как конец очень серьезный. Вообще без, что не остается больше жертвы за грех даже, как бы, да, такой шум. Пожалуйста, Алексей.
Но мне раньше казалось, что галатийцы находятся. Самая страшная ситуация духовная, да, самая большая проблема, это в Галатии, да, странно. Но у меня сейчас еще такое впечатление, что как будто бы здесь намного хуже.
Ну, не знаю. А какая у них ситуация была раньше? Вот какие они были раньше?
Большая мусульманская церковь.
Нет, вот по тексту, вот мы читали. Расхищение имения вашего вы приняли с радостью. Помните, да, с радостью расхищение имения. То есть, когда начался период этого спада, то есть, помните, мы говорили, что Иерусалимская церковь закончилась, в 62-м году Яков умер и так далее, у них расхищение имения пошло. Какое у них состояние было духовное?
Радостное.
Они еще верили в то, что на небесах все есть. Они узам Павла сидели, помогали. Они сами были в трудностях. То есть, как бы вот они в начале вот этого периода, они были в общем-то хороши. Да?
Еще, если связать с первой темой, Бог да, хочет говорить, а вы не способны сделать.
Вот, смотрите, как интересно. Он говорит, что Бог многоградный, многообразно говоривший, теперь в Боге, в Иисусе Христе говорит, а кто говорит, уразумейте первосвященника, уразумейте, вот вам же Бог его говорит, уразумейте. Но об этом надо бы много говорить, но вы сделать не способны не слушать. Так
что? Это страшно. Направление.
А дальше он говорит, да, а дальше он говорит, какую мысль. Он говорит, вот вы стали не способны слушать, как вот и они слушали, но им пользы это слово не принесло. Почему? Оно не было растворено верою. Верою. Так укрепитесь в вере. Посмотрите на примеры веры в 11 главе. Смотрите, как все связано, понимаете? Какая связанная, красивая логика вот в этом разделе. Очень красиво, друзья, потрясающе. Мы вот просто с вами сейчас прочитали один раз. И мы уже потихонечку видим картину, что это за люди были, какие они стали, куда у них пошло направление, в чем основная проблема, при чем вообще вера. Да, как это связано с тем, что Бог говорит. А давайте мы представим, что мы вот этот вот раздел, только вот этот раздел, прочитали 5-6 раз. Какая у нас картина красиво в голове сложится, да? И представьте, мы на основании этого раздела скажем, короче, хорошую одну проповедь или серию проповедей. Это будет очень здорово. Давайте мы постараемся все-таки сейчас это сделать. Этот раздел. Итак, вторая глава, первые 3 стиха. Давайте еще раз прочитаем. Петр, прочитай еще раз громко, внимательно. Братья, а вы отмечайте, вот я тут напишу, знаете, как вот, вот так вот очерчу, чтобы нам было видно. Вот, и значит, первое. Это вторая глава, первые 3 стиха. А вы, братья, давайте вместе отметим важные вехи, вот какие-то призывы, которые Павел делает вот именно здесь. Призывы, пожалуйста.
Посему мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев, о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, у нас утвердилось слышавшими от Него?
Хорошо, давайте, братья, мы запишем основные, ну, 2-3 предложения или 2-3 фразы, которые суть вот этого отрывка раскрывают. Пожалуйста. Нужно быть особо внимательным к слышанному, да? Вот прям запишите. Не поленитесь. У нас сегодня такая медленная будет беседа. Мы будем записывать много, но это очень важно, чтобы увидеть вот эту точку. То есть первое. Особо внимательны к слышанному, да? К слышанному. Особо внимательно к слышанному. Можно в скобочку написать. Иначе отпадешь. Да? Отпадешь. Особо внимательно слышно, иначе отпадешь.
Не родить о спасении во вечном Богом.
И вторая мысль, чтобы... Вторая мысль, как она звучит, смотрите.
Он говорит, что такое же было и при ангелах, да?
Дальше. Да, да, да. То как избежим мы, вознеродев, о таком спасении, да? Как вы считаете, не похоже ли это на то, что, вот, как бы, смотрите, ибо мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо как мы избежим, если вознеродим? То есть вознеродеть о спасении, это означает быть невнимательным к слышанному. Так же, да? То есть это как бы не отдельно, вот, это не отдельный пункт проповеди. Это мы не можем сказать, братья, мы должны быть особо внимательны к слышанному, первое. И мы должны родить о спасении. Мы не должны не родить. А здесь как бы есть объяснение, что вот быть особо внимательным к слышанному, вернее, быть невнимательным к слышанному, это есть не родение, а спасение. Понятно мысль, да? То есть можно написать, что это есть не родение, а спасение.
Наоборот.
Ну да, я понимаю, что наоборот, да. Особенно к слышанному.
Отсутствие этого?
Да, ну, да, отсутствие этого, да. Отсутствие этого. Есть отсутствие нерадения о спасении. Отсутствие, а?
Нерадение о спасении, это невнимательно слушаешь.
Да. То есть если невнимательно слушаешь, к слышанной, да? А что конкретно имеется в виду, конечно, сейчас?
Невнимательность к слышанному.
К слышанному. То есть это невнимательность к тому,
что... А разве не слышанное?
Не, ну о каком слушании идет речь вообще? О чем здесь идет? О проповеди, которые собрание или о чем?
Ну, и это то, что...
Это тоже, да. Слово Божие. Вот, откровение. Бог многогранно и многообразно говоривший теперь говорит во Христе. Поэтому будем внимательны к слышанному. То есть о Христе, да ведь? Вот о чем к нему.
Если не радеешь,
отпадешь. Если не радеешь, то отпадешь. И это если не родение, а спасение. То есть, смотрите,
не избежишь, да.
Кстати, в Библии очень много, очень часто сравнивается или связывается спасение со Словом Божьим. Вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, спасешь себя, да? Вот. Ну и таких текстов, исследуйте Писание, вы хотите жить, иметь жизнь вечную и так далее. И в этом тексте тоже связано, что спасение связано с внимательностью к откровению Бога во Христе, к Слову Ему. Это очень связано. Хорошо. И вот, кстати, видите, мне что нравится, что мы не просто взяли, будьте особо внимательны к слышанному, а мы связали это с предыдущей главой, где написано, какому слышанному. В предыдущей главе же ярко показываю, какому слышанному. И связали со следующими стихами об упадении и о спасении. Получается, что мы, ну, по крайней мере, мы, я думаю, что верно движемся в исследовании мысли автора. Как бы мы понимаем, что хотел автор сказать. Не просто вырвали из контекста, а вот... Дальше идем. Вопросы пока есть? Нормально? Вам нравится? Мне тоже. Идем дальше, друзья. Значит, следующий у нас раздел это 3 глава, 7-19 стих. Давайте мы его сейчас откроем. Давайте прочитаем. Алексей, прочитай ты. Уже братья читали. Внимательно читайте. Братья, читайте. И останавливайся тогда, когда ты посчитаешь, что нужно что-то записать. Хорошо? Так,
3 глава,
7:19.
А потом обсудим просто.
А все сразу прочитаешь? Ну давайте, братья, вот давайте вам прочитать все целиком. Вы внимательно следите по тексту, читай не быстро. И потом мы подумаем, что туда записать. Давай.
Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда вы слышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей мои. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие.
Вообще красотища какая-то, просто я не знаю, слов нет. Пожалуйста, ваши мысли, что мы писаем сюда? Значит, пишу. А? Вот здесь.
Не ожесточите сердец ваших. Противостояние.
Голос.
Так, и так, да, когда услышите глаз, вот опять, будем особо внимательны к слышанному, да? Если когда услышите глаз, да? А?
Если услышите.
То есть не ожесточать сердце, да? Ожесточать сердце. Когда слышишь голос Божий, да?
Надо как-то связь показывать.
Ну пока мы просто...
Как вот, не, я имею в виду вот как-то да. Стрелочки.
Хорошо.
С первым, первым.
Ну смотрите, вот мы выделяем... сейчас, подождите. Меня слышите, когда слышите слово, да? Слышите слово. Хорошо, смотрите, давайте пока остановимся, братья. Напишите. Не ожесточать сердце, когда слышите слово. Связываем с предыдущим. Аналогия очевидная. Здесь у нас есть внимательность к слышанному, да, слышанному. Здесь есть слово, так, да?
мы слышим слово, так? Здесь написано, будьте особо внимательны, а здесь написано, не ожесточайте. Но я думаю, что это речь об одном и том же. Но как бы просто другая грань. Человек невнимательный по причине своего ожесточения. Как это произошло у фарисеев, да? Есть, не кушают, но не слышат. Почему? Ожесточились сердца. Он там, такая мысль такая есть. То есть, вот аналогия, да, вот слышишь, особо внимательно слышному, здесь но слово, не ожесточайте сердце своего. Вот, не ожесточайте особо внимательным быть. То есть, как бы, это задача человека, это его функция. Расположить сердце его внимательности и сопротивляться ожесточению. Да.
Христос говорил, что потому не ожесточайте сердце каменное.
Да, сердце каменное, да, 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 хорошо. Отлично.
А можно еще это сопоставить так, что, например, первый вариант, да, вы слушаете, чтобы невозможно родить, а теперь вы, когда услышите это, вы это опять примите к себе.
Отлично, тоже хорошо. То есть, когда вы слушаете, будьте внимательны, да. А когда услышите, примите. Да. Тоже хорошее развитие, да? Тоже отлично просто. Отлично. Давайте
сделаем. Да, Яков же говорит, да?
Да, Яков так говорит, да.
Скротостью
примите. Да, скротостью примите насаждаемое слово, то есть, да? Могущее спасти, опять-таки, спасение, давай, Яков, пишу, вашу душу. Могущее спасти уже, да.
То есть, когда услышать слово, или...
А?
Внимательным, ну, когда услышишь слово, быть внимательным, это все связано, да?
Это все связано. То есть, ну, Петр говорит хорошую мысль. То есть, человек слушает Бога, да, слушает. Чтобы его услышать, будь внимательным. Но когда ты услышал, тебе надо его принять. Не ожесточай сердце. Вот эта мысль, да, она очень, да, очень хорошая мысль. Отлично, да.
А римлянам он говорит, а разве они не слышали?
Да, кстати, эта же мысль повторяется в послании к римлянам. Разве они не слышали? Слышали, но не принесло им пользу. Слово слышно,
не,
да.
Не принято,
да. Хорошо, отлично, отлично, слава Богу. Дальше идем, читаем. Итак, не ожесточите сердец ваших.
Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого.
12 стих, да? 12. Давайте вместо буковки Б я буду писать с, это, цифры. Вот буква, там, 3, что здесь? 7, да?
12.
А, 3...
7. А, первое 3, 7, да.
3, 7, да. 3, 7. А здесь у нас... 2, 1, да? Ну, особо внимательно нет. 3, 7. Следующее у нас будет, это 3, 12, да? Сюда перенесу. 3, 12 у нас будет следующее. Это что у нас?
Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного.
То есть, чтобы, как написать, да?
Не было сердца лукавого.
Чтобы не было... Не было... Сердца лукавого и неверного, да? Неверно. То есть, опять-таки...
Опять от сердца к сердцу идет.
Да, вот, не ожесточите сердце, смотрите, чтобы не было сердца лукавого и неверного.
Может быть, наблюдайте за тем, чтобы не было.
Ну, наблюдайте, да. Наблюдайте. Да, Андрей.
А может быть, это разъяснение, как не ожесточать? Вот, да. Допустим, фараон как ожесточил. Ага, подножность израильский народ отпущу, кто же мне работать будет. Лукавство там, да, такое?
Лукавство, да. И это путь к ожесточению.
Да, путь к ожесточению.
Я тоже так думаю. То есть я думаю, что он говорит, вот не ожесточите сердце, а потом дает советы. Смотрите, чтобы не было лукавства и неверности. Вот если будет лукавство и неверность, оно в любом случае ведет к ожесточению. Вот это мысль здесь,
так,
конечно.
Последовательность, потому что он не сказал сперва, так, вы сперва не лукавите, а потом не ожесточите сердце. А то есть он говорит ожесточение, оно может следовать из лукавства.
Из лукавства. Хорошо, то есть мы уже мы как врачи, например, духовные, можем посмотреть, человек есть лукавство. Мы говорим, друг, вот тебе надо об этом переживать. Почему? Потому что следующий шаг – это ожесточение сердца. Ожесточение. Как бы нормально, да? Уже мы видим закономерность. Что же он советует, чтобы действительно не было лукавого сердца? Что он советует, кроме смотрите, или как проявляется смотрите?
Наставляйте друг друга.
Ну, там есть слово «но», да? Да, то есть, как бы, смотрите, чтобы не было, но наставляйте друг друга, да? То есть, где это написано? 13. Но наставляйте друг друга каждый день. 3.13. Наставляйте друг друга, да? Друг друга. То есть, зачем нам наставлять друг друга?
чтобы избежать, чтобы мы видели опасности сердца лукавого и неверного, чтобы не ожесточить, чтобы нам быть внимательным к слышанному и иметь спасение. Да.
По 12 стиху тут получается, они возвращаются к заповедям, евреи, в принципе, хотели вернуться к заповедям, которые дал Иисус, дал Бог на горе Моисею, но отступают Иисуса Христа. Возвращаясь к заповедям, они отступают от Бога живого.
Да, от Бога живого, да. Да, да.
В любом случае, они в проигрыше.
Да, вы знаете, мне кажется, это очень важная мысль. Вот Ира сейчас. Вот был такой кружок или как бы клуб, я не знаю, писателей в начале 20 века, я забыл, как он называется. Вот. И вот эти клуб писателей, они друг друга, когда они встречались, они, когда встречались друг с другом, они не говорили «здравствуй», «привет», у них другое было приветствие. У них вместо «привет» и «здравствуй» они говорили «писать трудно, брат, писать трудно». Вот. То есть они друг друга как бы наставляли, что надо писать, но писать трудно. Вы знаете, вот очень важно понимать, вот писатели евреи, да, вот они подверглись вот этим искушениям, да, вот период спада у них пошел, период спада, они стали думать, а правильно, может быть, действительно верно иудейские законы, там, может быть, как-то вернуться, какие-то у них пошли отступления, и он говорит, наставляйте друг друга каждый день. Друзья, как вовремя сказанное слово может помочь человеку? Почему вот у нас много собраний? Почему мы должны друг с другом делиться словом Божьим? Почему? Не потому, что это интеллектуальное такое занятие, когда мы вот, ну, нечего поговорить, а потому что это нас хранит вот в этой вере, хранит присутствие Бога живого. И ты хорошо заметил, Паш, что он говорит, чтобы не отступить от Бога живого. Опять эта же самая мысль. Чтобы не потерять, чтобы не отпасть от Бога живого. Вот она, самая проблема большая. Поэтому важно друг друга наставлять. Важно друг друга наставлять. Хорошо, дальше что мы увидели?
Потому что, он говорит, у вас уже была такая причина, ибо некоторые слышавших оправдали.
Он там говорит, что не покидайте собрание, как есть у
них. Значит, то жизнь твердо сохранит.
Ну, возрафтали, это, наверное, все-таки про этих, да?
Значит, в жизни как-то сохранено.
Ну давайте еще посмотрим, да? Вот, то есть, смотрите, 14 стих. Ибо мы сделали с причастниками. А, нет. Но наставляйте каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, да? Вот, ожесточился, опять это же самая мысль, да? Обольстившись грехом. То есть, оказывается, яркий способ противоставления, болезнь, что ли, такая противовирус, да, против греха, это наставление друг друга каждый день. Это хорошо. Чтобы не было, ну, это, знаете, какая зависимость интересная. Наставляйте друг друга, значит, напишу в скобочках, чтобы не ожесточиться. А ожесточение откуда происходит?
От обольщения грехом.
Да, ожесточение это приходит от обольщения грехом, да? Обольщение грехом.
Здесь получается какой-то парадокс, если евреи решили отказаться от Иисуса Христа, вернуться к Ветхому Завету, и он говорит, наставляйте друг друга, чтобы этого не произошло. Потому что вы можете ожесточиться, обольстившись грехом. Но. То есть они, вернувшись к Ветхому Закону, отвергнув Христа, они тем самым обольщаются грехом.
Нет, не совсем. Помнишь, в послании Галатам написано так? Люди ревнуют по вам нечисто. Они желают, чтобы вы обрезывались, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Помнишь, да? То есть, почему? Вот, когда у человека все хорошо, когда они жили в Иерусалимской церкви, проповедовали апостол, там все исцелялись, так далее, у них не было желания вернуться к Ветхому Завету. Они почему сейчас-то пожелали вернуться? Потому что грех какой-то стал. Отступление от Бога, там, гонение. Понимаешь? И вот человек обольщается грехом, и он начинает искать оправдание своему греху. И он уходит от Бога живого в сторону...
Я говорю, может быть, дело даже не в том, что у них какой-то период спада, а именно целенаправленно какое-то движение вообще не в ту сторону.
Нет, подожди, ты путаешь. Период спада – это нормальный период.
Да.
Но в этом периоде человек духовно может расти, а может духовно падать.
Вот, а у них вот стрелочка...
У них не просто период спада, но у них во время периода спада еще и духовное падение. А Павел хочет, чтобы во время периода спада у них был духовный рост.
Он почему не показывает, смотрите, чтобы у вас как у них не...
Да, очень важно. Хорошо, отлично, идем дальше. Итак, значит, не ожесточите сердец ваших, как во время робота и так далее. На кого же он негодовал, против кого же грялся?
Ожесточение к неверию приводит, получается, туда.
Да, и в конце концов, смотрите, сейчас немножко-немножко. Сейчас, секундочку.
После заключения приходим не верить.
Да, вот обольщение грехом. Потому что мы сделали с причастниками Христу, да? Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. То есть, вот как бы здесь мысль какая, что мы-то причастники Христу, а причастие ко Христу, он в первой главе, помните, говорит, мы наследники Христу, да? Мы и вместе с ним, мы одна семья, мы дети Божии, вот. Если только начатую жизнь сохранить до конца. То есть есть опасность потерять причастность ко Христу. Галатийцы потеряли причастность ко Христу. А они еще не потеряли. Есть опасность получить. И в чем вот эта начатая жизнь сохранить до конца? Как ее сохранить до конца? Наставлять друг друга, не иметь сердце лукаво, быть внимательным к слышанному, жить вот так вот, да? Это хорошо. Кстати, вот мне очень интересно всегда, вот если читать вот так внимательно Библию, вот так вот, если начатую жизнь сохранить до конца, то как можно быть кальвинистом? Вот я не могу понять. Ну, мы причастны ко Христу, если сохраним. Ну, как по-другому понять? И все послание, вот, знаете, что я хочу вот, мысль сказать? Вот, я эту мысль говорил на президентской конференции, что почему плохо лозунговое мышление? Почему Библию нельзя читать лозунговым? Потому что лозунговое мышление – это основа всех лжеучений. Они почему имеют силу? А посмотрите, вот Библия как написано. А посмотрите, как Библия написана. Друзья, и очень, может, многих людей это смущает. А действительно так написано. Но когда мы видим картину целиком, когда мы видим вот этот камешек в здании большой картины, большого здания, да, у нас нет никаких сомнений. То есть, если допустить мысль, что кальвинизм прав, друзья, то все мои эти две недели преподавания, они вообще никуда не годятся.
Тут ответ же есть на твой вопрос, как можно быть. Смотрите, чтобы не было.
Да, вот, да. Да, возможно так. Хорошо, то есть смотрите, он предупреждает быть друг другу внимательным, наставлять друг друга. Кстати, мы потом еще раз это мы все столкнемся, когда он будет говорить, и тем более наставляйте друг друга, тем более усмотрите приближение дня вот. Еще раз мы увидим ее. Вот, а сейчас он говорит, что вот так вы так делаете, и потихонечку он приходит к очень важной мысли, о чем? Последний стих этой главы.
Они
верили. Они отпали, почему? Потому что не верили. Какой это стих?
19.
То есть, это слово неверие. Неверие. То есть, вот это все приводит к неверию. Ожесточение сердца, невнимательное слушание, обольщение грехом, неучастие в наставлении друг друга. Все это в конечном итоге выражается в неверии. А мы-то спасаемся верою. Вот оно все взаимосвязано. Если кто-то скажет, например, мне, Денис, ну... Ты что, проповедуешь человеческие усилия, да? Мы верою спасаемся. Да, мы верою спасаемся, но вот это все приводит к неверию. Соответственно, веры, и мы не будем спасены. Вот смотрите, как все хорошо взаимосвязано. Развитие красиво, да, очень. Так.
А потом дальше там, в принципе, в 11 главе показывает, в чем там вера. Вот мы услышали.
Да, 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 да. Потом, когда он будет развивать тему о вере, он очень четко скажет о том, что в 11 главе, что вера, она проявляется в послушании Слову во всех вопросах. Вот, это очень здорово. Дальше идем. Четвертая глава, да? Мы читали ее, нет? Четвертая, первый, второй стих.
Нет.
Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавшее. А входим в покой его мы, уверовавшие. Тут, знаете, вот 4 глава, где это? Давайте вот напишем не 2 стих, а 3 А. То есть, как бы 3, 1 начало. То есть, будем опасаться. 4 глава, да? 4.1. Будем бояться опоздать. Или будем бояться чего?
Просто не верить.
Но будем бояться,
не спешим.
Будем. Нет, как написано?
Не оказаться опоздать.
Да, будем бояться опоздать, да. Будем бояться опоздать.
Опоздание это заключается в неверии, да?
Да, сейчас мы поговорим. И опять-таки, например, я прошу прощения, что о кальвинистах много говорю. Опять-таки, один из принципов кальвинизма, да, это стойкость святых. Уверенность, стопроцентная уверенность. Мы должны бояться или не должны бояться? Ну так написано, будем опасаться, будем бояться. А почему надо бояться? Мы должны переживать об этом. Это не значит, что мы должны унывать, там, впадать в панику, но переживать мы все равно должны. Вот. Будем бояться опоздать. Куда опоздать? Ну, в покой его, да? То есть спасение, вот в это в покой. Чтобы кто не оказался, кто из вас опоздавшим. А второй стих как связан с первым? Ибо и нам оно возвещено, как и тем, ну вот этим Ветхим Заветом, да? Но не принесло им пользу слово слышанное, не растворенное веру услышавших.
Опять вера.
Опять вера, опять слово. То есть вот оно слово, которое нужно, ему надо быть внимательным. Если ты не будешь к нему внимательным, ты отпадешь. Когда ты слушаешь слово, не ожесточай своего сердца, иначе ты потеряешь спасение, да? Наставляйте друг друга, чтобы не было сердца лукавого. И здесь написано, будем опасаться опоздать, а мы опоздаем тогда, когда слышанное слово не растворяем верою. Так, да? То есть 4.2 это слово нужно растворить верою. Нужно. Вот очень хорошее слово растворить. То есть оно не просто как отдельным куском лежит, да? Оно как бы растворилось внутри нас.
Но не отделишь.
Не отделишь от да. Растворить чем растворить? Верою. Конец 3 главы. Они-то вошли за неверие. Вошли. А мы должны растворить веру слово. И 3 стих начинается как? Входим в покой мы уверовавшие. То есть верующие, да? Входим в покой мы верующие.
То есть, Денис, получается, что если я верю, во все, что тут написано, там, что Христос превосходнее ангелов, тех, что я верю, что это дает лучше верху за это, то я, получается, не буду опоздавшим.
Не будешь опоздавшим, да? Да. Ну, потом-то мы еще посмотрим на практическую сторону. То есть вера это не просто сидеть на диване и верить, понимаешь?
Да,
вера.
Ну, непонятно.
Не, вот смотрите, друзья, вот вы, вот Леша хорошо говорит, нам непонятен вопрос, что растворить веру. Непонятен вопрос. А что это такое? Как понять, растворить веру? Обратите внимание, вот у Павла по ходу его размышлений он вводит какие-то понятия, которые изначально не совсем ясно, что они означают. Но по истечении времени он их объясняет. Вот, например, будьте особенно внимательны к слышному. Ну, как бы, внимательно значит... Глаз тут. Внимательно значит, ну, просто внимательно. Но дальше он как бы усиливает эту ситуацию. Не ожесточайте, там, чтобы сердце не было лукаво. Да.
Ну, вот растворять веру, если на примере Ноя. Поверил Ной, что будет поток.
И сделал.
Вот. Лег бы, лежал,
да-да.
Он начал делать, это и есть растворение.
То есть впоследствии, к чему я говорю, когда мы будем дальше изучать, впоследствии мы увидим, что значит растворять веру, конкретно что это значит.
Осуществлять ожидаемое.
Ну, вот осуществлять ожидаемое, например. Да, то есть мы это увидим. Вот чем красота вот этого подхода, как то мы не просто вот свое понимание вкладываем в слово растворить, а мы вкладываем понимание Павла, мы его увидим дальше, мы вложим его.
Я говорю, ну вот есть лозунговые, как это сказать, лозунговые богословия, да, а есть лозунговые какие-то словосочетания в проповедях, там, упование, взять крест, и ничего не объясняется, что это такое.
Да,
и вот
очень хорошее дополнение. Вот, например, вся фраза взять крест, мы часто его употребляем, но я вот вместе с проповедью называется, что такое взять крест. Вот как бы мы эту фразу часто слышали, но когда я в своей проповеди в нашей церкви изъяснил, что такое взять крест, я не вспомню сколько, но много людей ко мне подходили и говорили, мы вообще первый раз это слышим понятие. Вот что взять крест, это вот это. То есть очень часто мы допускаем вот ошибку. Например, вот действительно, растворить веру. Давайте мы попытаемся вот в эту фразу вложить Павловы смысл. Павловы смысл. И то же самое касательно других выражений.
Это как, знаешь, с православными разговариваю, говорю, взять крест лучше подходит, вот крестик носить,
да.
Чем вы говорите из евреев, нося его поругание.
Они говорят?
Да, они говорят, что мы... Я с твоими разговаривал, разные люди, и один и другой говорит, на себя его поругание там написано, как ты читаешь.
Ну да, да, хорошо. То есть это как бы, это важная ситуация, да? Ну вы заметили, у нас сегодня почти без лирических вступлений, да? Идем дальше. А?
Некогда отступать.
Некогда отступать. Да, не будем отступать. Не будем опоздавшими.
Да.
Идем дальше. Смотрите, мы закончили. Теперь 10 глава. Друзья, переворачиваем сразу несколько страниц. И переходим к 10 главе. Подождите, 5 главе. Прошу прощения, вот у нас 5 глава еще. 5 глава, я прошу прощения. 5 глава, 11 стих. Об этом надлежало бы говорить много. Но вы сделались неспособными слушать. трудно истолковать, потому что вы сделали себя способными слушать. Друзья, то есть он, значит, вот как бы нам это, вот как бы мы с нами. Здесь нет призыва какого-то, здесь нет какого-то, здесь просто констатация факта, что вы теряете время. Вы должны быть учителями. А вы не пойми что. Вот, младенцы, да, такие.
И мне приходится опять вам говорить.
Да, то есть, смотрите, 5 глава 11 стих, он начинает говорить о их тяжелом, ну, как бы, вот, видимо, у них вот эта проблема, они ожесточили сердце, да? Они перестали быть внимательными. Они перестали друг друга наставлять. И это привело к чему? Они стали не способны слушать. То есть, давайте напишем так, нарушение вот этих советов, привело к неспособности слушать. То есть...
Ваше нарушение было сейчас совета?
Ну, давайте нарушение вышесказанного. Изложенного. Привело к неспособности слушать. Друзья, даже Павлу было трудно истолковать, понимаете? Почему? Потому что они были не способны слушать.
То есть, получается, если связать второй пункт, тут главный, с первым, то Бог там многократно, многообразно продолжает говорить, но проблема не в Боге,
не в Боге,
он молчал,
да,
а в них.
Да, они не способны слушать.
Да, они не стали способны.
Ну, как один ко мне подходит и говорит... Да я вот слушал его, он вообще такую как бы ерунду говорит. Он просто уже даже не может его слушать, потому что он уже ожесточил один раз сердце свое, когда было к нему. Да. Она прописала, все, я не буду слушать его.
Ну, эта проблема вообще в современных церквях наблюдается. Иногда говорят, вот, прошу прощения, что... Ну, да мы, как вот Женя Чмых рассказал, говорит, в одной церкви был, он говорит, и мне говорят там, мы пришли сюда на собрание, что, отдохнуть, послушать музыку, хороший стих, ну, и когда перерывчик там, ну, короткое слово там, послушаем. Вот. То есть такое восприятие, да?
Получается, что Павел писал послание уже с той как бы мыслью, что они не способны слушать, поэтому так подробно разъяснил, что в настоящее время, если человек уже в тяжелых обстоятельствах, то тоже мог вникнуть и понять, что он
имеет. Дефибриллятор, да? Да, возможно. То есть, возможно, братья, знаете, эта ситуация сложная, ведь все люди не одинаковые. Он пишет послание еврейскому народу, да, уверовавшему. Кто-то в этом народе уже в таком состоянии, кто-то еще более-менее там держится, кто-то идет в это направление. То есть как бы понятно, что все разные, но направление в целом идет вот как бы вниз. Хорошо. 6 глава, друзья, вот, да, мы написали 5 глава 11 стих, вот он констатирует факт, что мне трудно с вами разговаривать по этому поводу, потому что вы не способны слушать, стали. Теперь дает советы, как выйти из этого состояния. И он говорит, поэтому оставив начатки изучения... Учение Христово, поспешим к совершенству, да? То есть 6 глава начинается с чего? Призыв. То есть спешить к совершенству. То есть.
Ну, призыв.
Да, призыв к совершенству.
Ну, чтобы поспешить, надо что-то оставить.
Да, оставив совершенству. Вот, оставив начатки учения, да?
А мы чуть-чуть не пропустили здесь.
Может быть, чуть-чуть.
Да, вот здесь говорит, типа, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым. То есть, судя по времени, вы уже должны учителями быть, а вас получается, а вам надо опять все заново объяснять. То есть там молоко, он же говорит, не твердая пища.
Ну да, но вопрос, вот он говорит, что надо учить, и он будет учить, или он говорит, что надо учить, но это смысл такой, знаешь, ну, например, ну, к примеру, допустим.
Чтобы
увидеть свое положение, а потом говорит, ну, на самом деле, конечно, мы не будем учить началкам, потому что вы уже, в общем-то, их знаете, да, будем дальше идти. Вот такая мысль.
А просто как бы он немножко отступает, да?
Да, вот примерно так. Он так говорит, он потом говорит, мы и это сделаем, то есть начатки будем учить, если позволит Бог. Но как бы сейчас не это основная задача, да, вот он пишет, смотрите, и это сделаем, если Бог позволит, и это сделаем. Но сейчас моя задача больше все-таки вас к совершенству направить. Вот, оставить начатки учения. Вы знаете, все-таки я думаю, что это очень важная мысль, потому что многие христиане, они не растут в познании Бога. Вот они узнали какие-то мысли. Вот Павел говорит коринфянам, когда я был у вас, я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. А потом говорит, я не мог с вами говорить иначе, потому что вы плотские. Но вы и сейчас плотские. Мудрость мы проповедуем, но проповедуем среди совершенных, а не среди плотских, да? И вот здесь, братья, мы подходим к очень важной мысли, что есть взаимосвязь между откровениями Божьими и восприятием этих откровений. То есть человек принял учение Христово, возрос в этом учении Христово и должен дальше возрастать. Бог ему больше откровений будет посылать, он дальше в этих откровениях растет. И если человек говорит, вот знаете, я нередко эту мысль слышал, говорит, а мне что, я знаю, что Христос за меня умер, я этому радуюсь. Я спасен, все. И как бы я живу и радуюсь. Зачем мне вот эти все вот слования там, вот эти учения там? Зачем все это надо? Я радуюсь и все. Как бы оно, с одной стороны, вроде как благочестиво. А на самом деле это очень поверхностно. Павел говорит, вам, вы должны быть учителем, вы должны других наставлять. Вы должны познание, а вы все там в начатках каких-то. Он не говорит, что начатки это плохо. Но он говорит, что надо стремиться к совершенству. Леонид Петрович, вы согласны с
этим? Я приехал в церковь, не буду сказать, но мы смысл. Начал проповедовать, примерно эту тему говорил о богословии. И просветил, потом говорит, зачем нам уже это богословие, братья сухи? Вот милость Божья, Христос нас спас, радуемся этому. А эти вещи не власти были, эти все делы. Это просветил церковь.
Ну да, представьте, что будет в этой церкви попозже, да?
Да, уже есть.
Но это опять, что родился новорожденный, и он питается молоком. Он растет, питается молоком. Ему 20 лет, он питается молоком.
Оно же не получится так.
Оно не получится так.
Вот, этот человек умрет. То есть питаться молоком всю жизнь не получится. То есть в какой-то момент времени это очень нужно. В какой-то момент это очень нужно. А в другой момент нужна твердая пища. И смотрите, друзья, а человек твердую пищу встречает, какую-то хорошую книгу, твердую пищу встречает или Библию. И он начинает не особо внимательно быть к этой твердой пище. Непонятно. Вообще ожесточает свое сердце. Начинает себя как-то оправдывать себя, понимаете? И в конечном итоге-то что происходит? Он оказывается опоздавшим. То есть он не растет. То есть, понимаете, вот очень важно мысль, что жизнь человека нормальная. Это жизнь роста. Не расти то же самое, что умереть. Недостаточно быть живым. Надо еще и расти. Так же, да? Вот, это очень важно. И вот он здесь говорит, спешим к совершенству. Спешим.
Как начальные классы тоже, да?
А?
Как начальные классы.
Да.
А потом стать инженером, например.
Друзья, у нас мало времени осталось, несколько минут. Я сейчас одну мысль вам скажу, еще одну важную мысль, и потом мы закончим эту тему завтра. Смотрите. Итак, он говорит здесь о познании, что вот вы к совершенству не стремитесь, а вам пора, давно это уже делать. А вот смотрите, как интересно он говорит с 9 стиха. Пропускаем, очень сложный отрывок мы пропускаем, очень сложный. Но мы к нему сегодня же вернемся, через 4 минуты. Вот поэтому будьте внимательны. Впрочем, 9 стих. А вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения. Хотя и говорим так. Интересно, да, формулировка? Вот ты сказал, да, что как бы, кто сказал, что все плохо. Он говорит, я-то хотя так и пишу, но о вас-то я надеюсь, что вы все-таки в лучшем состоянии. Хотя так и пишу. Я потом поясню, почему он так говорит. И дальше он пишет, а почему он надеется, что они в лучшем состоянии? Откуда у него эта надежда? Почему он считает, что они все-таки в лучшем состоянии? Потому что Бог не неправеден, чтобы забыл ваше дело и ваш труд. Видите, да? Который вы оказали во имя Его, послужая служам святым. 11 стих. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. То есть он говорит, я-то считаю, что вы в лучшем положении, потому что вы делаете. То есть у вас есть определенные конкретные дела. Дела какие? Не просто дела, а дела и труд любви, который вы оказываете верующим во имя Его. То есть это вера. Вера, выраженная в делах. И я хочу, чтобы вы так и продолжали трудиться. И это будет вашим некой гарантией, что вы не свалитесь вообще в окончательное, понимаете? То есть он призывает здесь, давайте запишем 6 глава, какие стихи там?
10.
Ну.
10.
Не-не-не. 11 и 12 стихи, 11 и 12, это призыв к труду,
труду любви.
Да? Ну да, труду, ну, веры и любви напишем. Труду веры и любви. И любви.
Это как бы, знаешь, вот я рисовал, что просто здесь можно все бросить, а он говорит,
вот, что делаешь. Вот это очень хорошо. Вы будете рисовать, да? Вот у человека спад, и он все бросает. А он говорит, ну вы не бросили, вы делаете, несмотря на все это, вот на все даже, что у вас все плохо, но вы все равно делаете. И это вселяет в меня надежду. Друзья, вот знаете, это важнейшая мысль. Вчера вот был задан вопрос про Вочмана Ни, да, книги Вочмана Ни. И вот там эта мысль вредная, что человек не должен делать, пока у него внутри не будет побуждения. То есть вот я пока тебя не прощу в сердце, не должен, как бы, ну я примитивно говорю, тебе просить прощения. Ну там может быть не самая это важная мысль, но это есть.
Нету побуждения благовествовать.
Не идешь благовествовать. И Павел говорит, тогда вообще все плохо. Если человек даже не имеет побуждения, не имея внутреннего еще, он все равно делает, хоть какая-то надежда еще остается на этого человека.
А в Акове даже еще глубже.
Еще глубже. Но
даже если мотив неверный, все да. равно надо это было.
Все равно идет надо.
У меня на курсах было, только уверовал. И до такого, куда период шагнаться, как это
называется. Ну,
и вниз я пошел. Первый курс, что ли,
будет. Братья, слушайте, пожалуйста, Дима.
И у меня такое уныние, в общем, вообще. Ты знаешь, такое чувство, что я совсем веру теряю. Как будто вот неверующим становлюсь. Ты знаешь, сердце вот так вот положу. И думаю про себя. Но все равно буду верен. Веру потеряю, но верен останусь. Иначе через некоторое время оп, такой подъем резкий.
100%. Вот, 100%. То же самое, кстати, вот у Иоанна Крестителя было.
Думал, веру потеряю. Вот,
не, прошу не Иоанна Крестителя, а Иоанна, у этого отца Иоанна Захарии. Вот, он в храме становится, ему Бог говорит: услышана молитва твоя. О чем молился Захария? О сыне. Услышана молитва твоя. Потому что он молился об этом. А он говорит, а как это будет? Я не знаю, я не верю. Ну извини меня, если ты не верил, что ты молился тогда, да? Логично же получается. Но вот этот принцип, не верю, но молиться буду. Вот это, Дима, хорошее выражение, вот запомните его. Я веру потеряю, но верность сохраню. Тогда ты веру не потеряешь никогда. Тогда ты не живешь этот спад.
Ну, или не то, что а типа грешить его, ну как-то так подумать.
Нет, вот ты правильно сказал. Ты правильно сказал. Пусть нет веры, но есть верность. И тогда появится вера. Павел говорит, что я о вас надеюсь, что вы в лучшем состоянии, потому что вы трудитесь. А почему они трудятся? Да во имя Его. Хотя у них все как бы идет плохо. И теперь, друзья, в этом свете нам более становится понятен стих, вот этот сложный. Смотрите, с 4 стиха. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, вкусивших глагол, да? Вот. И отпавших объять обновлять покаянием. Земля пившая, вот пившая, слышанная, да, пившая, многократно сходящая на нее дождь, но произвращающая злак, а не вот это, да? Вот, полезна для тех, которые для Бога полезны, да? Она близка к проклятию. Братья, я хочу сейчас сделать еврейский хитрый ход. Вот. Я очень вас прошу, домашнее задание. Вот обсудите вот этот отрывок в свете вот этой темы. А завтра посмотрим, как бы это...
Какой
отрывок? Кто здесь?
Кто я?
Кто я? Другое послание. Друзья, давайте посмотрим. Шестая глава, да? Отрывок, вот конкретно отрывок с 4 стиха до 8. С 4 по 8 стих. Вот 4-8 стих в контексте вот этих рассуждений. Сразу сказать? Ну скажи.
У нас на разборе было просто тоже, да, вот. Задали вопрос, что ну, от батюшки жить в Цюрих невозможно. Но я выразил такую мысль, что не то, что вот невозможно. Ну как, он уже все знает, допустим, ему благовествует заново, да, ему просто нужно вернуться, встать на этот путь. И здесь тоже вот мы как бы размышляем, что если невнимательные стали, то отпали.
Угу.
И просто, как он говорит, ну, вы сделали себе.